ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम Продолжаем изучение текста «Танец Шивы Джняна-пада».
Какова природа Джняна-пады? Джняна — это божественная мудрость, изливающаяся из просветленного существа, зрелой души, пребывающей в Шиве, благословенная реализация Бога у человека, отрабатывающего земную карму. Джняна есть плод тапаса йоги. Аум намах Шивая.
Джняна. Ей предшествует йога-пада. Пада значит стадия, то есть стадия йоги. Чтобы преуспеть в стадии джняны, божественной, абсолютной, недвойственной мудрости, надо преуспеть в стадии йоги. Чтобы преуспеть в стадии йоги, надо преуспеть еще в предыдущей стадии, в стадии крии, поклонения, веры, преданности, любви к Богу, упасане. Если веры нет, конечно, йогой можно заниматься, пойти в фитнес-центр. Там сидит инструктор, который расскажет, как похудеть, какие асаны делать. Как делать асаны там, для сколиоза, там, еще чего-то. Да. Хорошие инструктора для тела, нормально. Но это не йога. Вернее, это не совсем то, что вообще считается йогой. Это лечебные упражнения, оздоровительные. Они хороши на своем месте. И когда человек, не пройдя крия-паду, путь веры, поклонения, любви и преданности, занимается йогой, то он именно этим занимается. Даже если я слышал чемпионат мира по йоге. Опять же, это неплохо, но неправильно, когда это считают йогой. В том смысле, в той интерпретации, о которой говорят святые. Итак, крия-пада – это вера, преданность, любовь, поклонение. Но чтобы пройти крия-паду, надо пройти еще предыдущую паду. Это чарья. Чарья значит поведение. То, как мы себя дисциплинируем, то, как мы себя ведем. Чарья-пада означает, например, для карма-саньяси следовать 8 принципам. В последнее время я говорю об этом больше. Потому что это нужно. Например, вегетарианство. Нет, сначала 5 обетам, махавратам. Ахимса никому не вредить. Надо серьезно утвердиться в этом, чтобы даже в мыслях стараться никому никогда не вредить. Не говоря там о теле. Никаким живым существам. Астея никогда не воровать. Ну, кто-то скажет, да что вообще такое? Я и так не собираюсь ничего воровать. Но не воровать, это ведь астея, это принцип глубже. Не то, что не воровать, а вообще иметь такое, не иметь сознание голодного духа, не иметь такую... Ведь воровать можно ведь на тонком уровне, умом, желать воровать. Это же менталитет, это не только вы что-то стянули у соседа, там тапочки или ручку шариковую, понравившись. Это ж, никто этим не занимается, садху, понятно, это глупо. Речь идет о менталитете еще. Вот менталитет голодного духа, что значит? Что за менталитет? А мне все должны. Вот. Это тоже не воровать относится сюда. Сатья – держаться истины. Есть мнение, что сати – это просто говорить правду, не лгать. Но говорить правду ведь можно по-разному. Вот коммунист во времена Сталина, фанатично служащий Сталину, он тоже правду говорил. Он верил в свою правду, так? Он говорил, он врагов народа к стенке, так? Вот это сатия, не? А нацист, там, служащий Гитлеру в свое время, там, так? Он тоже верил в свою нацистскую правду. И что? Это что, сатия? Нет, это не сатия. Правда разная бывает, поэтому мы не переводим сатья как просто правдивость. Мы переводим «держаться божественной истины». Вот когда вы держитесь божественной истины, то никакие вот такие вот вещи невозможны. Тогда вы автоматически пребываете в состоянии правдивости. Даже если вы солжете, но вы держитесь в душе истины, все равно вы будете в сатье. Имеется в виду, например, кто-то хочет убить какое-то существо. Ну, например, рыбу хочет поймать и спрашивает, а здесь рыба водится? Он говорит, да, водится, я правдивый человек, давай, лови, жарь, потом пожаришь. И себе ад устроишь, ну и рыбу убьешь. Садху так никогда не сделает. Он скажет, нет, никакой здесь рыбы вообще, я тут ловлю, вот, ничего не поймал. Вот. Целый месяц ходил, ловил. Вот и все, иди отсюда. Не копи карму ада, не будь... глупым. Вот это сатья. А в первом случае это вообще не сатья. В первом случае это банальное кармическое греховное сознание. И один человек имеет греховное сознание, он хочет рыбу убить, а второй поддерживает его греховное сознание и говорит ему якобы правду. То есть, говоря правду, он соучастник уже, так? Человек выловил там 100 килограмм рыбы, и эти грех убийство 100 килограмм рыбы, и его коснется. Почему? Он правду сказал. Вот, да? То есть он помог ему фактически. И наоборот, он поддержал дхарму, закон дхармы, не насилие, сказал, никакой рыбы. Значит, он накопил заслугу. То есть тонкостей много здесь. Поэтому сатью мы переводим «держаться истины» прежде всего. А естественно, надо говорить правду. Но вот в таких случаях надо держаться не просто поверхностного понимания правды, а сущностного. Вот сущностное понимание правды – это божественная истина. Никакой другой правды, там, человеческая правда, национальная правда, государственно-политическая правда, правда транснациональных корпораций, правда эго. Все это с точки зрения божественной истины такие сомнительные виды правды. Правда научной парадигмы. Все это тоже условные, относительные, всегда зависящие от времени, места, обстоятельств. Иногда они могут быть правдой, а иногда не очень, а иногда вообще могут быть неправдой. Потому что мир неоднозначен, и то, что мы считаем правдой, в абсолютном смысле. Например, сейчас много говорят, что Земля не круглая, а плоская, оказывается. Дебаты, и люди, причем географы, картографы с образованием проводят измерения, и говорят, что при такой шарообразности Земли, там на расстоянии 300 километров, вы не должны видеть маяки, а вы их видите. Вы не должны видеть корабли в сильную оптику, а вы их видите. Как вы можете их видеть? И вот вопрос, а что же есть правда? Так она плоская или шарообразная вообще? Надо разобраться. Итак, сатья – держаться божественной истины. Это также не обманывать в бизнесе, не вести мошеннические схемы, не участвовать в азартных играх. Вот не уходить от всего того, что может увести от божественной истины. Наконец, брахмачарья. То есть для карма-саньяси это избегать неконтролируемого секса, недхармичного секса. Для пурна-саньяси это своя брахмачарья. Кроме этого, также не пить спиртное, не употреблять одурманивающие вещества, наркотики. Вот это 5 принципов, которым надо следовать. Кроме этого, вегетарианство. Кроме этого, постоянство в севе. Кроме этого, ежедневная сватхьяя, чтение текстов, слушание сатсангов. Что можешь. Кроме этого, ежедневное упасана, поклонение. Иногда спрашивают, а если я не успеваю делать там утренние арати, сутру, вечером. не умею петь красиво. Просто поклонись у алтаря. Поднеси благовонную палочку. Просто посиди у алтаря с чувством веры. На своем уровне. По таким, по стандартам для детей все равно. Важно ведь не то, что мы делаем, сложные ритуалы, большие подношения, а важно бхава в душе, которая возникает. Это и есть сущность упасаны. Но со временем ты сможешь делать упасану на своем уровне. И утсава – практика в особые дни. И вот эти 8 принципов, если карма саньяси соблюдает, то он, ну, следует чарья-паде. И он может перейти от чарья-пады к крия-паде. Если он не следует этим вещам, даже как он может перейти к крия-паде? К следующей паде надо перейти в том случае, если ты предыдущую хорошо выполняешь. То есть ты чувствуешь, что ты ее хорошо выполняешь, и ты уже вырос из нее. То есть тебе надо расти дальше, углублять практику, усложнять. Тогда надо повышать паду. Это называется повышать паду. Идти от простого к сложному. Но на самом деле в Кали-югу считается, что людям даже сложно этим принципам почему-то следовать, иначе уже были миллионы карма-саньяси, по крайней мере, на стадии чарья-пады. Ну, сложно вегетарианца поддерживать. Еще один принцип я не упомянул – ретриты. Но есть, не надо сразу 3 дня в день практиковать. Я говорю для карма-саньяси, живущих миров. Можно хотя бы 3 дня в месяц не проходить ретрит, а хотя бы но просто изучать тексты более интенсивно. Не сразу человек может выйти на ретриты 3-дневные. Нет такого жесткого правила. У монахов там все проще. Там пришло время, там 5 дней они сидят. Но они не зарабатывают, они могут себе позволить такую роскошь. У них нет детей, у них, ну, много есть свободного времени, чтобы сидеть и наслаждаться ретритами, размышлять о брахмане. Но то они и монахи. То есть это другая категория. Я понимаю, что с кармой саньяси живущих миров, работающих миров, имеющих детей, невозможно таким образом им ставить. Но вообще все эти простые вещи в Кали-югу обычному человеку тоже сложно следовать. Почему? Потому что Кали-юга. И когда Кали-юга началась более 5000 лет назад, и с таким знаковым событием начала Кали-юги была встреча Махараджа Парикшита и существа божественного, полубожественного существа, которое олицетворяло Адхарму. То есть принципом Кали, то есть порожденное энергией Кали, вот такое существо, олицетворяющее Адхарму. И оно там описывается в Пуранах как такое недхармичное существо. И был такой договор Махараджа Парикшита, что он сказал: пока я жив, я буду тебя сдерживать. И ты не сможешь в моем царстве здесь проявиться. А тогда царство Бхарата-варша было почти вся земля. И они договорились так, что это существо, олицетворяющее Кали, он сказал: ну мне же где-то надо проявляться тоже, проявлять свою шакти. Ты должен быть сострадателем. И они договорились так, что вот где едят мясо, там можешь проявиться. Также, где употребляют алкоголь, наркотики, тоже можешь проявиться. Адхарма там может проявиться. Также, где есть ложь, обман, денежные спекуляции, неконтролируемый секс, вот там тоже можешь проявиться. И там, где есть, да, и четвертое, это где есть вожделение, неконтролируемый секс, не связаны никакими обязательствами, принципами, любовью, чистотой, верой и прочим. И вот в этих местах можешь проявиться. Вот так он договорился с этим существом полубожественным, которое олицетворяло энергию Кали. Он сказал: но этого мало вообще, потому что тогда еще не было Кали-юги. Он сказал: где найдешь этих людей, которые едят мясо? Где найдешь людей, которые имеют там неконтролируемый секс? Где найдешь людей, которые употребляют алкоголь, наркотики? Это вообще дикость какая-то. Потому что там в 2 пара югу, в 3 это югу, в сати югу. Таких людей очень сложно было найти. И тогда Парикшит смягчил эти условия и сказал: хорошо, еще там, где есть золото, богатство, вот стремление к богатству, там можешь еще поселиться, потому что сильная привязанность к материальному. И вот тогда был такой, 5000 лет назад, заключен договор между Махарадж, царем Парикшитом и этим существом. Но постепенно, по мере нарастания Кали-юги, Парикшит, он уже ушел, покинул тело, покинул трон, а вот это существо постепенно оно начало занимать его место. Постепенно его влияние начало распространяться, поэтому началась такая деградация материального мира и материального общества. И мы наблюдаем и сейчас. И поэтому очень важно понять эти четыре пады, понять, как повышать паду и как понижать. Потому что сразу следовать пути джняна-йоги в кали-йогу – это очень сложно. Невозможно. И вот есть понимание. Если есть понимание четырех пад, то мы следуем одно за другим, даже имея высокое воззрение, и постепенно повышаем паду. То есть можешь следовать чаре-паде – повышай, следуй крия-паде. То есть нажимай на преданность бхакти-йогу, любовь, мантру обязательно, поклонение, баджан-мандалу, арати, у алтаря. Действуй в духе бхакти-йоги. Если ты развил в себе чистоту, чистые качества и достаточно выполнил садхану мантры, упасаны, нажимай на йогу. Медитация, концентрация, кундалини-йога, раджа-йога, очищение каналов. Если у тебя ветры входят в сушум, но ты имеешь опыт света, опыт самадхи, раджа-йога очень хорошо, кундалини-йога очень хорошо. Стабильная поза в тхьяне, в махашанте, можешь сидеть очень долго, до пятой, до восьмой тхьяны доходишь, отлично. Гуру говорит, повышай паду, переходи к джняна-йоге, к лая-йоге, к уровню анутара-тантры. Пребывай в расслаблении, в недеянии, в созерцании, в самоосвобождении, живи более естественно. Ты можешь уже жить на уровне самоузнавания, самоосвобождения, самоотдачи. Так происходит повышение пады. И наоборот, если не удается в какой-то паде достичь успеха, это означает, она выбрана неправильно, надо понижать паду. Например, кто-то хочет пребывать в самоосвобождении, в естественном присутствии, а карма не растворяется. Показатель того, что вы правильно выбрали паду, благословение приходит, чистое качество усиливается, осознанность углубляется, карма растворяется. И сначала, ну как, все же считают, что джняна-пада самая высокая, и все хотят пребывать в естественном осознавании, в сахадж-самадхи, в самоосвобождении. Самая высшая стадия, в которой живут ситхи. И все думают, ну я тоже как бы готов вполне, почему нет. Но потом проходит время, если человек обнаруживает, что того благословения, которое он ожидал, не приходит, карма не растворяется. Это означает, что он поспешил с джняна-падой, с лая-йогой. Она очень высока для него. Это очень возвышенное учение, но очень высока. Тогда ему просто надо понизить паду, заняться йога-падой, самодисциплиной, концентрацией, медитацией махашанти, практикой полноты внимания. И гуру, когда видит это, он сразу говорит ученику, просто понижай паду. И он занимается и чувствует, реальный прогресс начинается. Что концентрация, медитация, все получается, полнота внимания. Он пребывает в собранном состоянии. Но бывает так, что он занимается концентрацией, полнотой внимания, а любви к Богу нет, благословения нет, медитации, сон, тупость, на воле только. Думает, я на воле буду. Гуру говорит, понижай паду, ты забыл о Боге, ты слишком увлекся йогой, методами, а ты потерял преданность, любовь к Богу. Тебе надо сначала насытить себя бхавой поклонения. Вот таким образом, повышая или понижая паду, мы понимаем четыре стадии йоги. Мы двигаемся. Это надо понимать. Дальше.
Инстинктивное сознание в молодой душе твердо и завязано в тугой узел. Интеллектуальное сознание в подрастающей душе сложно, и она видит физический мир единственной реальностью. Сознание, близкое к сверхсознанию, в мистически настроенной душе, хорошо усовершенствованной в крии, стремится к реализации двух совершенств Шивы – Сатчитананды и Парашивы. Через йогу человек достигает сверхсознательного состояния, чувствуя блаженство, всезнание и совершенную тишину. Когда интеллект йога отключен, он воспаряет в Парашиву и приходит к джняне. Каждый раз, когда он оказывается в этом непередаваемом состоянии нирвикальпа самадхи, он возвращается к сознанию, обладая все большими знаниями. Он освобожден, он дживанмукта, средоточие кайвальи, совершенной свободы, далеко видящий, полный света, полный любви. Человек не становится джняни лишь в результате чтения и понимания философии. Состояние джняны находится в сфере интуиции, за пределами интеллекта.
Так состояние джняны всегда связано с несколькими вещами. Это вера, исследование, шрадха, вивека, вичара и вивека, распознавание, различающая мудрость. Вера на разных стадиях может проявляться по-разному. Например, в чаре вера – это следовать взятым наставлениям, принципам, обетам, следовать взятому подходу. Вот ты веришь, значит, если ты принял символ веры, принял карму саньясу, ты следуешь внешнему поведению. И через внешнее поведение ты себя самодисциплинируешь. Это вера в чарье. В крие вера уже проявляется в виде поклонения, упасаны, воспитания любви, преданности, когда вы испытываете неподдельную искреннюю любовь к Богу. Хотя не знаете, что такое Бог, но начинаете испытывать к Нему любовь. Как сказал один западный мистик, веру ибо абсурдно. Credo qua absurdum. Тертуллиан, по-моему. То есть для тебя Бог – это нечто непознаваемое, непережитое, но ты веришь в Него. То есть какая-то часть тебе Его чувствует. Еще ум не просветлен, ты его не понял. Прана не просветлена, узлы в чакрах не развязаны. Но ты почему-то веришь. Абсурдно вообще. Ты не видел его, не переживал, но ты веришь. Какой-то парадокс. И вот говорят, что высшие божественные существа, когда смотрят на людей, особенно в Кали-югу, они удивляются, что надо же, вот такие обусловленные, такие глупые, они еще тут что-то мантру читают, медитируют. Они очень удивляются еще в Кали-югу. Поэтому говорят, удивляться надо не тогда, когда человек практиковал, он бросил практику, а удивляться надо тогда, когда он продолжает практику. Удивляться надо не тогда, когда уходят, а когда остаются. То есть в Кали-югу начинать практику, бросать практику – это нормальные совершенно вещи, там падать. А вот когда продолжает, вот это достойно удивления. И боги, и святые удивляются. Надо же, там, на земле там кто рождается? Ну, не ангелы, ведь не ситхи, так ведь? И они еще что-то там поклоняются, еще что-то мантру читают, медитируют, созерцают, надо же. Потому что они считают, что это не очень-то возможно. Вот скажи им, кому переродиться, они скажут, ты что? На земле, да еще и в Кали-югу принять тело, это слишком большая топасия, я не готов к ней. А они вот взяли эту топасию и еще чего-то делают, чего-то практикуют там. Это удивительно. И вот в крие, паде, это упасана вера так проявляется, через упасану. В йога-паде она проявляется через концентрацию, через вичару, через вивеку. И в джняна-паде через самоузнавание, панча-коша-вивеку и самоосвобождение. То есть разные уровни веры. Бывает, человек стремится познать самоосвобождение, самоузнавание, но у него нет веры в предыдущих падах. И тогда ему очень сложно. Он пытается умом строить некие способы самоосвобождения, интеллектуально. Но все это интеллект, это не даст освобождения истинного души. Потом удивляется, а почему, гуру, почему я не могу применить самоосвобождение? Почему я созерцание не могу применить? Как все умом вроде бы понимаю, но не могу. Потому что нужна вера, нужна основа, нужна сильная вера. Тогда это все будет работать. Дальше.
Веды говорят, реализовав себя, риши, совершенные души, удовлетворенные своим знанием, свободные от страстей, спокойные, те мудрые создания, которые достигли все присутствия со всех сторон, соединяются с единым. Аум намах шивая.
Материальный мир, сансара, всегда обманывает живых существ. Вот очень тоже важно в этом убедиться. Это называется стадия разочарования в сансаре. И вот часто, если человек вступает на духовный путь как следует, не убедившись, что сансара обманывает, не разочаровавшись, у него есть разные сомнения, колебания. Для этого мы выполняем медитацию четырех осознанностей. Часто человек подвержен по привычке магии социальных установок. Материальный мир душу всегда обманывает. Цивилизация, культура, идеология всегда обманывает живое существо. И вот сансара всегда хочет человека сделать средством, но она не хочет его сделать целью. Вот признак обмана – это всегда, когда какая-то энергия хочет вас сделать средством для чего-либо. Майя хочет человека сделать средством. То есть задача Майи – поддерживать этот материальный мир. Ну, принцип Майи какой? Плодитесь, размножайтесь, но только не достигайте освобождения. Почему? Потому что моя задача – заселять этот мир живыми существами, душами, телами, чтобы он продолжался. А если вы достигнете освобождения, узнаете это, то этот мир уже не сможет так существовать, как ранее. Таким же образом, задача культуры, цивилизации, она такова же. Но дхарма не желает вас сделать средством. Она желает вас сделать целью для самого себя. То есть вы сами для себя цель. Вы сами для себя божественная цель. Иногда политика хочет сделать человека средством. Там она рассматривает его как электорат, допустим. Или средство для построения там, коммунизма, социализма, еще чего-нибудь. То есть не целью. Потому что как только она будет ставить, говорить, что вы не средство, а вы цель, ну, всей политике конец придет. Общество, там оно ставит целью хорошим потребителем сделать, плательщиком налогов. Оно не говорит, там, стань пробужденным, стань Буддой. Будды не нужны. Из Будды никудышние потребители и плательщики налогов, да? То есть общество, как оно будет существовать? Одни Будды. Что вообще возможно сделать с таким обществом? Ни войну развязать, ни выборы провести. То есть для общества это совсем другой мир уже. Иногда даже друзья, близкие, если эгоистичны, если они вас не любят, они хотят вас сделать средством. Средством материального обеспечения, средством своей поддержки, удовлетворения своих каких-то планов. Там часто ребенка так рассматривают. Если они любят вас, они никогда не сделают вас, не попытаются вас сделать средством. Они будут видеть в вас цель и предоставят вам эту цель еще и самому определить. Если они не определяют, они говорят, ты должен вот так-то. А все, средство. Из вас хотят сделать орудие чего-то, какое-то средство для достижения того, что в голове есть. Но дхарма всегда говорит, вы должны понимать это, обучаться, воспитывать себе вивеку, различающую мудрость, чтобы самому себе стать целью. Целью. То есть джняна – это сам, это пробуждение и становление самому себе целью, не средством. Дхарма. Иногда религии тоже могут быть на низших уровнях пытаться делать средством. То есть религиозные войны – это что? Это средство для достижения каких-то политических амбиций. Но истинная дхарма, она говорит, ты не можешь быть средством, ты не должен быть средством, ты только целью должен быть. Но целью не как эго. Если вы как эго захотите себя сделать целью, это тоже будет ошибка. Целью стать как атман, как Бог. То есть для этого эго должно покориться внутреннему атману и внутреннему Богу. То есть это не простой процесс. Итак, когда Махарадж Парикшит договорился с этим существом, олицетворяющим Адхарму и Веккали, постепенно началась деградация человеческого общества, человеческой цивилизации, и она сейчас тоже продолжается. Наверное, каждый понимает, что мы вообще не в идеальном обществе живем. То есть, если во времена коммунизма еще создавалась какая-то картинка за счет пропаганды, что оно тоже не было идеальным, но говорили, что скоро идеал будет достигнут. И вокруг так люди оберегали от негативной информации, показывали только более-менее позитивную. Там, я помню, включали телевизор, хлеборобы на полях там собрали столько-то там зерна, столько-то удоев молока и так далее. Хорошие новости. Тогда многие не задавали вопрос, если они не были там диссидентами такими, там, не ездили за границу, никто не задавал вопрос, что этот мир не идеален. Говорили, не идеален, но он хорош, по крайней мере. А вот будет еще лучше, скоро построим коммунизм, он точно станет хорошим. Но в общем в школах учили, что он хороший мир. Сейчас школа хочет другому. Говорят, мир опасен. Там есть занятия по ОБЖ, там, опасайтесь разных там людей, там, махинаторов, даже сектантов опасайтесь, да, вот, тоже. То есть все поняли, в каком мире живут, даже до мирян, до кармических людей дошло, в каком они мире живут. Вот. Что этот мир не идеален, и этот мир во многом деградирован. Вот. И в нем есть разнородные силы, которые борются за существование, и верить ему нельзя. И так детей тоже не верьте там, не верьте просто так. То есть постепенно мир такой переходит на уровень «не верь, не бойся, не проси». Вот такой. На блатном жаргоне. Все понимают, что в интернете верить нельзя. Там надо все проверять, надо самому анализировать. Тот, кто верит в интернете, это признак недалекого ума. Все понимают, телевизору верить нельзя. Так? Пропаганда. В интернете фейки, жабы, утки, в телевизоре пропаганда. Так? То есть только неадекватный человек верит телевизору. Если вы скажете, я верю всему по телевизору, он скажет, что совсем, что ли, ребенок. Это для детей, там, ну, там, 3 года, 5 лет, или что верит интернету. Вот это все. Все уже понимают, не только практикующие, так и практикующие это всегда знали, но сейчас уже дошло. Это дошло через что? Через опыт обмана, опыт манипуляции. Но те, кто жил при советской власти, они уже прошли, они знают, уже это было. Они уже воспитаны, но молодежь этого не совсем так уж понимала. Потому что я, например, помню, что Запад загнивал в 70-х, 80-х годах, и Америка была нашим врагом очень хорошо, и в 80-х, 90-х там. И то же самое сейчас. Я понимаю, это я уже слышал. Все мы это уже проходили. Ничему этому нельзя верить. Но садху говорит глубже. Ты вообще не должен верить сансаре как таковой, материальному миру, всему вообще. Потому что это майя, иллюзия. То, что вводит в заблуждение. То, что идет наперекор божественной истине. Настоящие принципы дхармы или общество, основанное на дхарме, оно строится на чем? На аскетизме, на тапасе. Не обязательно внешнем, но на внутреннем точно. На чистоте, шавочи. На милосердии, любовь, сострадание. И на том, что люди держатся истины, сатья. Вот это истинная настоящая дхарма, которая была в сатья-югу, в трета-югу немного, в двапара-югу. Сейчас выйдите в обществе, посмотрите. Много аскетизма, милосердия, чистоты и правдивости. И все держатся божественной истины. Сейчас все наоборот, все извращено. Все это действие века Кали. И чтобы противостоять этому веку... И мы переродились в это время. То есть почему мы переродились в это время? Потому что вот такая наша судьба. Почему-то нас угораздило переродиться в век Кали. Не век Сати, двапара-йоги, даже не век Трета-йоги, а именно век Кали-йоги. Это значит, наша карма полностью соответствует вот этому миру. Мы захотели именно как-то развлекаться, наслаждаться этими энергиями, испытать эти энергии. И, может быть, попробовать, каково это практиковать в веккале. Может, у нас не было такого опыта, мы подумали, ну, в сати-йогу уже был, там, трета, два пара йогу тоже побывал. А вот в кале, наверное, разгул какой-то там, страстей материального мира, разгул обмана, провокаций, манипуляций там. Разгул там нечистых качеств, злобы там. Наверное, вот мне полезно вообще в таких условиях попрактиковать. Вот это мы родились. Но джняни, он умеет различать все эти энергии и свою чистую сущность. Если он не различает, то он джняни не является. Кем он является? Мудхой. Осел, кармический глупец.
Какова природа физического плана? Физический план, или пхурлока, есть мир грубой или материальной субстанции, в которой сущности воспринимаются 5 органами чувств. Это самый ограниченный мир, наименее постоянный и наиболее подверженный изменениям. Материальный мир – там, где мы имеем наш опыт, творим карму и выполняем жизненные желания и обязанности в физическом теле. Именно в пхурлоке сознание ограничено и об осознании двух других миров не всегда помнят. Это внешний план, созданный из грубой материи, которая в действительности является просто энергией. Мир замечателен в своем нескончаемом разнообразии и восхитительной новизне. Мистики называют это раскрытием пракрити, первичной природы, и уподобляют его пузырьку на поверхности океана. Он возникает, живет и лопается, возвращаясь к своему источнику. Этот физический мир, хотя и необходимый для нашей эволюции, является воплощением непостоянства и постоянных перемен.
И каковы это эти перемены? Эти перемены происходят снаружи, но они также происходят с нашим телом. И тело происходит 6 трансформаций, все живые существа происходят 6 трансформаций. Это рождение, рост, созревание, создание потомства, старение и исчезновение. Это атрибут каждого живого существа, кто рождается в материальном мире. Кто рождается в тонких, божественно-магических мирах, в божественных мирах, они немного проходит иначе. Там нет этих 6 трансформаций, как на Земле. Там есть свои процессы. Например, в мире богов существа рождаются сразу взрослыми. Там нет стадии роста, созревания. Со всеми полноценными органами, сразу со взрослым телом, выходя из лотоса. То есть лотос – это место рождения. Так видится духовным зрением. Лотос – это как чистая энергия, из которой портал, из которой проявляется сущность души божественных существ. Или в мире богов старение происходит не так, как в мире людей. В божественных мирах боги имеют изящные одежды. Но за 7 небесных дней гирлянды начинают вянуть у них. От их тела начинает исходить неприятная прана, как неприятный запах. И их магические силы уменьшаются. И видя это, другие боги так начинают от них немного дистанцироваться. В мире людей, то от стариков тоже так дистанцируется, молодежь там. Или иногда в дом престарелых могут сдать родители и дети. И за 7 небесных дней эти боги начинают видеть место своего будущего перерождения, например, на земле. И они понимают, что больше им не наслаждаться тем счастьем, которое было в мире богов, больше у них не будет такого тела. И 7 небесных дней по меркам богов – это очень много. Там много лет, потому что один небесный день – это там, много человеческих лет. Это достаточно долго, и вот этот период у них долгий, и в этот период они страдают. И затем они покидают тело. А божественные существа выражают надежду, что они снова родятся в мире богов. Но вместо того, чтобы часто родиться в мире богов, их запас сатвы иссякает, заслуга иссякает, они рождаются где-нибудь в мире людей. В мире, там некоторые даже в мире животных могут родиться, в мире асуров или в мире духов. Все зависит от пропорции сатвы. Какова их карма, какие самскары будут активированы, что станет мотивацией для следующего рождения. Все это материальный мир. И вот садху, он вступает в такую картину мира, когда он постепенно расширяет свои представления о Вселенной. Например, он начинает понимать, что есть материальный мир, есть тонкий мир, астральный, называемый Антарлока или Пхуварлока. Есть причинный мир, называемый Каранолока. Есть трансцендентный мир Абсолюта, Турья, называемый Шивалока. Есть карма, реинкарнация. Есть закон божественной милости. Есть различные силы божественные. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие, освобождение. Есть кала, ход вещей. И весь мир является кала-чакра. Колесо времени, которое вращает все живые существа. Есть непостоянство. Есть пракрити, пуруша. Есть пять элементов. И все это садху осознает. И если он хорошо изучает учение, постепенно он создает себе новую картину мира, где он вообще понимает, где он оказался. Что он оказался в сложной системе, в мандале, оказывается, где есть свои законы, многоуровневые, где есть правители, есть иерархия обязательно. Эта система иерархична. Пракрити, потому что любая пракрити, материальная природа всегда иерархична. Вот абсолют, брахман, не иерархичен. Там просто нет других. Он сам один по себе. Некому над ним быть, некому под ним быть. Он только один. Брахман только один. Экам адвитям брахма. Брахман один без другого. Но как только идет речь о пракрити, пракрити всегда иерархична. В ней есть великие, малые, сильные, слабые и так далее. Это подобно тому, как если вот два человека любят друг друга, то в этой любви нет иерархии. Кто-то скажет, я старший в любви, а ты младший в любви. Это не любовь, значит, так? Но когда они решают вопрос не любви, а, например, интеллекта, физической силы, знаний, всегда один говорит, я вот лучше его знаю, он меньше знает, или я сильнее его физически, а он меня зато в шахматы обыграет. Физически я в иерархии выше, а по шахматам я ниже. Вот так. Всегда есть какие-то соотношения, потому что пракрити всегда иерархично. И вот садху, если он изучает хорошо дхарму, санатана дхарму, он начинает постепенно осознавать, где он вообще оказался, что насколько мир сложен, что здесь действует сила, здесь действует закон кармы, здесь пять элементов действует, божественная судьба, божественное провидение, время, божественная милость, реинкарнация, непостоянство. Я вот во все это попал. Вот это да. И вот осознавание вот этой всей системы, вселенной, пракрити, мандалы, у него возникает желание Бога, потому что он понимает, я с этим всем не справлюсь. Это очень сложно. Это очень большие силы. И в нем возникает желание освобождения, что мне надо как-то освобождаться от всего этой, от всей этой сложной системы. Мне надо приходить в такое состояние, где я могу быть от этого свободным, потому что он чувствует, что все это ведь его контролирует еще. Мало того, что мы попали в эту систему, систему сансары, мы попали в нее, будучи контролируемыми, полностью контролируемыми. Время контролирует нас. Кто контролирует время? Только Шива, Дататрия. А так нас контролирует время. Где все правители, где все великие деятели прошлого? Одни воспоминания от них. Это контроль времени. Контролирует карма. То есть кто-то был царем, в следующей жизни он совсем другим стал. Но неведение, невежество, оно не показывает это все. Это все закрыто, спрятано, как такое удивительное рядом, но оно запрещено. Если вы скажете кому-либо просто на улице, надо идти по пути освобождения, вот карма, вот четыре мира, вот пять сил, вот реинкарнация, он скажет, о чем ты вообще говоришь? Я работаю, я хочу наслаждать чувства. Это невидение, когда человек не понимает тот мир, в который он попал. Когда он не понимает, он не может оценить этот мир, он ставит себе ложные цели. Наслаждать чувства, заработать много денег, стать богатым. И посвящает этому жизнь. Быть садху – осознать тот мир, в котором йогин живет. Понять тот материальный физический мир и понять те духовные миры, которые стоят за этим. Иногда человек думает, что он богатый, но с точки зрения садху, какой он может быть богатый? Праны недостаточно, кундалини не пробуждена, чакры не очищены, ум не очищен. Заслуги проявились в виде физического богатства, но и омрачений, грехов достаточно. И следующая жизнь где будет? Какое это богатство? Это бедность на самом деле. Но иллюзия заставляет думать, что человек богатый. А тот, кто беден, он думает, иллюзия его заставляет думать, что надо стремиться вот стать вот таким богатым. Садху отвергает такой подход, говорит, ну, полностью иллюзорен, что богатство надо искать в другом, в развитии джняны, преданности, веры, мудрости. И это кажется, когда вы все это понимаете, это же так естественно, но что же здесь непонятно, насколько надо быть недалеким, чтобы этого не понимать. Но как только вы вот выходите из ашрама, вы видите, это очень сложно понять. И одна из миссий садху также – помогать другим живым существам осознать это. Осознать тот мир, в котором они живут, и осознать путь освобождения.
Поэтому мы стараемся не быть абсолютно привязаны к физическому миру. Он мистически субъективен, а не объективен. Он плотный, но не твердый. Этот мир чувствующий, но не священный. Он состоит из камней, радуги, жидкости, газа, пламени. И все это в едином пространстве. Веды учат: знающий, творец времени, обладатель качеств и всех знаний – это он, кто обволакивает Вселенную. Контролируемая им, раскрывается работа созидания и создается то, что считается землей, водой, огнем, воздухом и эфиром. Ум намах шивая.
Oh.